Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 16 апреля 2024 года. И я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и варианты будущего. Ну, как мы все вместе с вами видим, глобальный мировой спектакль, такая черная комедия, она продолжается. Мы понимаем, что то, что ставят сценаристы, режиссеры этого спектакля, оно, в общем, так сказать, реализуется вот в современном мире. И, с другой стороны, нам совершенно очевидны искусственные усилия по реализации тех или иных шагов мировых держав, элит и так далее и тому подобное. Ну, последним таким ожидаемым, в общем-то, шагом был ответ Ирана, ответный удар Ирана по Израилю в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года, это вот два дня назад. Удар был ожидаемым, выпущено было около 180 беспилотников, таких медленных там шахедов, вот, значит, там около 60 или 70 крылатых ракет, какое-то количество баллистических ракет и то ли 7, то ли 9 гиперзвуковых ракет. Сколько там чего долетело, обе стороны утверждают, значит, прямо противоположные, значит, цифры. Ну, цифра, в общем-то, так сказать, Иран не говорит, но Израиль говорит, что сбито 99%. Но мы точно знаем, что гиперзвуковые ракеты не сбиты. Они долетели до авиабазы в пустыне Негев, откуда вылетали самолеты, нанесшие удар по, значит, посольству или консульству Ирана в Дамаске. Иран заблаговременно, насколько я понимаю, за 3 часа предупредил о том, что он собирается нанести удар. Вот куда, чего, как, я думаю, что там кому нужно, передали цифры, данные. Понятно, что эти беспилотники ожидали. Вот. Обе стороны говорят о том, что они добились результата, вот, значит, и празднуют победу. Все это, конечно, очень хорошо. Но для нас с вами очевидно, что, конечно же, Иран сделал это, ну, не то чтобы вынужденно, но под давлением, совсем вынужденно, но под давлением обстоятельств. Ему, в общем, так сказать, отказаться от нанесения этого удара было нельзя. Значит, сообщество арабское, мусульманское, оно бы его не поняло. Поэтому, ну, пришлось, в общем, так сказать, что-то делать. Вот. При том, что нужно было демонстрировать наличие у себя какой-то силы. Я так полагаю, что эти вот иранцы, они поняли, что если они не ответят в этот раз, то все равно будет еще раз удар, им придется так или иначе отвечать. Другой вопрос, сколько там достигло вот этих шахедов целей, сколько баллистических ракет, обычных и крылатых ракет, не гиперзвуковых. Вот это мы не знаем. Это все тайна, покрытая мраком. Все рассказы, значит, я думаю, что верить нельзя. Ни, к сожалению, ни израильским, ни американским, ни иранским, никаким рассказам верить нельзя. Единственное, мы знаем точно, что достигли своей цели гиперзвуковые ракеты. То ли 7, то ли 9. Точное количество неизвестно. Но. Что за гиперзвуковые ракеты? Я думаю, что они называются «Фатх» или «Фатах-2». «Фатх» или «Фатах-2». Вот. Считается, что это иранские ракеты. Я думаю, что это российские ракеты. Значит, крылатые ракеты, вот эти баллистические ракеты, это копии северокорейских ракет. Вот этих «Шахеды», там беспилотники, это их там разработка иранская. Вот. А вот эти вот «Фатах» или «Фатх» – это, скорее всего, российская разработка. Ну, единственное, это такой компиляция, значит, боевая часть, значит, последняя часть, которая там летит со скоростью там 15 махов, это российская, а та, которая выводит ее на какой-то уровень, значит, на какой-то уровень разгона, там, до двух махов, это, скорее всего, иранская. Вот. Поэтому назвали «Фатх» или «Фатах». Тем самым, тому же самому Израилю продемонстрировали, что при необходимости, значит, иранцы могут нанести удар туда, куда нужно, возможно, более мощным оружием. В целом, не знаю я, насколько, значит, на этом остановится, значит, обмен ударами. Я думаю, что не остановится. Мое личное мнение, не для этого 7 октября началась вот эта вот боевая операция, фактически террористическая операция Хамаса, когда он напал на территорию Израиля и уничтожил около 1200 человек, так сказать, большая часть из которых, так сказать, вполне мирные жители. Хамас к Ирану не имеет, в общем, прямого отношения, скорее наоборот. То есть публика не понимает, она, в общем, смотрит эту картину, наблюдает вот этот сценарий, режиссуру, вот, значит, мировая публика, она думает, что, ну, раз это Хамас и исламисты, ну, наверное, это какие-то союзники Ирана, потому что те тоже исламисты. А хотя, на самом деле, насколько я представляю, Хамас и Иран очень-то жестко противостояли, причем, в общем, противостояли на территории Сирии. Если вы помните, на территории Сирии война была с ИГИЛом. Вот, в этой военной операции принимали и до сих пор, по всей видимости, принимают участие российские какие-то вооруженные военные соединения. Но главную роль там играли иранские, значит, военные из корпуса стражей исламской революции. То есть они воевали с ИГИЛом. А ИГИЛ, на мой взгляд, это, в общем-то, такой вот, может быть, какой-то непрямой, но какой-то такой союзник вот этого Хамаса. То есть, фактически, это конкурирующее с Ираном, я не буду называть враждующее. Можно, может быть, и враждующее. Ну, в общем, конкурирующая, враждующая группировка мусульманская с Ираном. Я могу ошибаться. Все, что я говорю, это мое личное мнение. Я могу ошибаться, поэтому не настаиваю. Вот. Можете поправить там в комментариях. Но я представляю это именно так. Поэтому Ирану отвечать за действия Хамаса, ну, как-то, в общем, не совсем, так сказать, понятно, за что, какое оно имеет к этому отношение. Но, тем не менее, задача сценаристов, задача режиссеров была втянуть Иран в войну с Израилем. И, в принципе, мы наблюдаем вот этот вот процесс, значит, развития вот этого противостояния Ирана и Израиля. Почему это происходит? Ну, я много раз говорил, потому что западная финансовая система стоит перед угрозой дефолта. И, в общем-то, эта угроза, она не просто, так сказать, как бы там какая-то эфемерная, это реальная угроза. Вот. Дефолт должен произойти, из него выйти можно только одним способом. Печатанием денег. То есть инфляции. То есть печатание денег запустит механизм инфляции, а потом и гиперинфляции западной финансовой системы. Кто бы что ни думал, кто бы что ни ожидал, вот меня там и говорил, что какие-то люди там упрекают, что не нужно говорить про то, что там доллар там падет, еще что-то. На самом деле это не зависит ни от меня, ни от вас, и даже не от Джанет Йеллен, которая там руководит Министерством финансов США, там сейчас, а Федеральной резервной системой там руководит еще кто-то, но она была раньше руководителем Федеральной системы. То есть и от нее это не зависит, и от американского руководства не зависит. Это не зависит ни от кого. Дело в том, что деньги, которые нужно допечатать, они потрачены были там 10-20 лет назад, взяты в долг. И, в общем-то, так сказать, взяты в долг у американских пенсионеров, у различных стран, у миллиардеров, миллионеров, которые, так сказать, вкладывали свои активы в доллары по всему миру. Доллар, он, в общем-то, так сказать, был валютой всего мира. Там сингапурские миллионеры, гонконгские миллионеры, там, ну, да не, даже не миллионеры, а просто люди, которые там откладывали там, на какой-то день своей жизни, на всякий случай, там пятерочку, десяточку, ну, у кого была такая возможность, китайские вкладчики, так сказать, в чем они откладывали? В долларах, арабские, не знаю, южноамериканские, там, значит, наркобароны, там, понимаете, все они вкладывали в доллары. Вот. И в конце концов этих долларов им давали доллары, а в обмен получали ресурсы. В обмен получали там лимоны, апельсины, нефть, газ, лес, ну, все, что можно было, значит, там машины там, из Японии, электронику там, из Китая, из Европы, там, какую-то, так сказать, там, технику, там, те же самые автомобили, тоже, ну, в основном из Европы, и так далее, и тому подобное, там, включая самолет. У России, в общем, получали там, ракетные двигатели, там, урановое топливо, все получали за эти доллары. А теперь, так сказать, эти доллары они, значит, брали со счетов, которые там открывали там, американские пенсионеры и держатели трежерис. Вот. А теперь наступило время расчета. Единственный выход из этого – это инфляция. Когда денежная масса будет увеличена, стоимость доллара упадет, и вместе с долларом упадет стоимость евро, фунта стерлинга, иены и всех, вот, так сказать, привязанных к доллару валют, включая рубль. Включая рубль. И в этом нужно кого-то обвинить. Самое важное в американской традиции – это кого-то обвинить, кого-то сделать виноватым. Нельзя, чтобы виноватым был американский президент, там, Байден или там, Трамп. Ну, на всякий случай, чтобы, в общем-то, из-под удара вывести, в общем-то, реального человека, там, выдвинули вот этого, так сказать, старика, который там плохо соображает, где он находится вообще. Байден ли это вообще вопрос. Вот, и даже Трампа убрали насильно, чтобы, в общем-то, он не подставлялся. Ну, видимо, они понимали, что нужно это провести эту операцию. Когда там президентом является вот этот, так сказать, человек, не помнящий, значит, кто и что, и, в общем, Байден ли, и у него такая же там примерно вице-президентша, вот Камала Харрис, которая тоже, я так думаю, там употребляет какие-то сильнодействующие вещества. У нее насчитали 17 фраз, которые она использует. Все, больше она не использует фраз в своем общении. Только 17. Все. В разные последовательности она их строит. И все, так сказать. Вот. Ну, вы помните, да, у Ильфа Петрова была такая Эллочка Людоедочка, такой замечательный персонаж. Там она тоже использовала там 20 слов каких-то. Я не помню там точно. Вот. Но Ильф и Петров, так сказать, ну, реально это, конечно, написал не Ильф и Петров, это Булгаков написал, но вот 12 стульев. Вот примерно такой же персонаж. Да. Что-то спросить с нее будет сложно. Вот. Но обязательно нужны виноватые. Виноватые где-то. Причина. Причина, конечно же, так сказать, должна быть не в Америке, ну, с точки зрения вот этих кукловодов, сценаристов. Главные кукловоды, орбитальные, видимо, отошли в сторону. Я их там называю сейчас вот этих вот, мы говорим, там, инопланетяне, еще как-то. Я думаю, что нужно какое-то им имя дать. Вот. Я вот такой дежурный, такой временный, такой рабочий термин хочу использовать. Орбитальные кукловоды. То есть они существуют, никаких сомнений у меня в этом нет, но они, видимо, отошли в сторону, то есть, ребята, разбирайтесь сами, потому что, ну, паровоз летит в пропасть. Вот. Ну, и они разбираются, как могут. Ну, в данном случае они хотели, видимо, виновно обвинить Россию, но поняли, что только Россию обвинить, видимо, мало. Мало. И страна очень большая, может там шандарахнуть, ответить на вмешательство Европы и Америки в эту войну на территории 404. Поэтому, в общем-то, они там взвешивали, решили вот этот вариант «Б». Вариант «Б» — это война Израиля с Ираном. Вот. И, видимо, этот вариант «Б» уже утвержден, и он реализуется. Иранцы надеются, ну, я думаю, что весь мир надеется, слушатели программы «Русский взгляд» тоже надеются, что ответа со стороны Израиля не будет, или он какой-то будет такой вяленький, мягенький. Вот. А я думаю, что ответ будет вполне себе, так сказать, такой серьезный. Вот. Процесс запущен. Не для того его запускали, не для того, значит, эти хамасовцы нападали на Израиль 7 октября. Не для этого Израиль нападал на Газу и потом начал бомбить консульство Ирана в Дамаске. Не для того, чтобы, в общем, сказать, ну что, все, так сказать, обменялись ударами и все, так сказать, мы там разошлись по-хорошему по углам. Нет, нет. Я думаю, что израильтян там особо не спрашивают. Значит, мировая вот эта глобальная закулиса или кукловодческая какая-то группа, она, в принципе, на мой взгляд, объяснила израильскому истеблишменту, что если их финансовая система мировая останется, то и Израиль они смогут сохранить. Если их финансовой системы не будет, то Израиля не будет. Но в этом случае Израилю придется вписаться в эту игру. Вот. Мы уже видели, когда Израиль включили вот эту глобальную игру. Для меня это было большим удивлением, когда началась вот эта кампания за всемирную укализацию. Первой страной, которая прошла вот эту вокализацию был вот этот замечательный Израиль. Я думаю, что это было сделано для того, чтобы убедить публику, что это безопасно, раз граждане Израиля, евреи, в общем-то, прошли эту процедуру, ну, остальные тоже могут пройти. То есть это для того, чтобы люди поверили. Потому что, ну, все знают, что, в общем-то, евреи там трепетно относятся к своему здоровью. И в этом случае для того, чтобы ослабить внимание вот этих граждан Америки, США и вообще всего мира, значит, их неприятие этой вокализации вот, преодолеть. Вот для этого, в общем-то, первой страной был Израиль. Вот. И я тогда уже понял, что да, он играет по нотам, которые ему дают, спускают эти кукловоды. И в данном случае то же самое происходит. Израиль играет по нотам, которые ему спустили кукловоды. И о судьбе Израиля эти кукловоды не сильно задумываются. Потому что все, что угодно может быть. Если вот эти ракеты достигли, гиперзвуковые, достигли Израиля, то в случае, если Израиль попробует нанести удар ядерным оружием, которое ему, скорее всего, дали американцы, может, не дали. То есть не факт. Я вообще не хочу утверждать. Лично я считаю, что Израиль ничего не мог разработать. Какие-то там слушатели упорно пишут, да нет, он разработал Израиль. То есть, ну, они просто не понимают, что такое создать ядерное оружие, что такое создать индустрию обогащения урана. То есть это индустрия, в которой должно было быть задействовано там 1 или 2 миллиона человек. Израиль не может себе такого, не мог себе такое позволить никогда. Значит, Иран мог себе позволить, Северная Корея могла себе позволить, Израиль не мог себе позволить. Вот, значит, тем более он там якобы имеет это оружие с начала 70-х годов. То есть, тем более. Поэтому, если, так сказать, дали такое оружие, там несколько боеголовок, то американцы, и то еще не факт, что дали. Вот в данном случае вот этим ударом гиперзвуковых ракет, я думаю, что Израилю и западным, в общем-то, кукловодам продемонстрировали, что в ответ на ядерный удар будет, в общем, сокрушительный удар гиперзвуком, который пробьет любую систему ПВО. Значит, то, что систему ПВО пробили, не пробили, вообще, так сказать, вот эти беспилотники, шахеды, там эти крылатые ракеты иранские, там вот эти баллистические, вообще роли большой не играет это. Потому что иранцы предупредили за 3 суток. Они не хотят войны, это, в общем, понятно. Они, эти, так сказать, иранские аятолы управляют страной, чувствуют себя большой страной, чувствуют себя очень хорошо, им, в общем-то, эта война не нужна. Израилю, я думаю, тоже война не нужна. Вот. Но их, в общем-то, грамотно в это втянули. Значит, крылатые ракеты летели высоко, тоже, ну, отметили там наблюдатели, что иранские крылатые ракеты и беспилотники летели достаточно высоко. А какую роль это играет? А это играет роль такую, что обычно крылатые ракеты в целях нанесения наибольшего ущерба, наступления, во время наступления, наоборот, создают так и планируют так, программируют так, чтобы они летели не выше там, 50 метров над землей. 50 метров. Может быть, 100. Облетая все, в общем-то, естественные такие изменения поверхности, выступы поверхности. Вот, значит, при такой высоте радаром засечь такой беспилотник, такую крылатую ракету достаточно сложно, и сбить достаточно сложно. Иранцы отправили высоко, я думаю, что для того, чтобы, в общем-то, вопросов с тем, чтобы их сбить, не было. Поэтому сбили там этих там 200 с чем-то этих ракет, шахедов и крылатых ракет, и баллистических, не сбили, роли никакой не играет. Самое главное, что вот эти вот фатхи, гиперзвуковые ракеты, достигли цели. Вот самое главное. Все. Значит, было даже сообщено, куда они будут бить. И поэтому там не было людей, насколько я понимаю, вот в этих зданиях на этой авиабазе. Вот. Ну и, в общем, так сказать, реализовали задачу. То есть, на мой взгляд, была обозначена возможность нанесения ответного удара. Вот. Удара ядерного, я думаю, что со стороны Израиля в этой связи не будет. Вот. Но ответный удар, ну не ответный, а следующий удар Израиля, он, конечно же, будет. Не для того вот эти глобальные кукловоды запускали всю эту, в общем, бодягу. Это все очевидно. Публика ждет, ну, а вдруг пронесет? Нет, не пронесет. Потому что мировая финансовая система издыхает. Кто бы что там ни думал. Понимаете? Вот. Значит, уже там пишут о том, что, так сказать, в США там растут цены на все. Значит, они, видимо, уже начали печатать деньги. Источник и площадка для эмиссии будет Америка, конечно. Вот. Там уже банк Citigroup, значит, там сообщил о том, что там снижает какие-то там свои там эти... банк Citigroup, значит, он там другой банк, у него он снизил, так сказать, свою прибыль, это понятно. Эти банки, часть банков там вылетят в трубу, это понятно. Но Citigroup сообщил о том, что он предполагает стоимость золота, унции золота на уровне $3000 в течение полугода до 18 месяцев. От полугода до 18 месяцев. Что это означает? Это означает девальвацию доллара. Значит, если там 3-4 месяца назад унция золота стоила 1500, а в течение, так сказать, года она станет стоить 3000, это означает фактически обвал доллара. Вот. Я думаю, что они еще, так сказать, высказали мягкую такую эту самую аналитику. Мягкую версию. Вот. В целом, в общем-то, и Хазин, то есть российский такой финансовый аналитик, он очень во многом ошибается, очень во многом. Он такой, так сказать, такой немножко левый, немножко советский. Вот. Но, тем не менее, какими-то цифрами он оперирует. Он сообщил о том, что, так сказать, у него есть какой-то знакомый хороший математик, классный, который рассчитал, что, в принципе, так сказать, долларовая система должна рухнуть либо в мае, либо в июне. То есть все, так сказать, для того, чтобы поддерживать свою, так сказать, свою жизнедеятельность, то есть Америка вот этим печатанием долларов, она в первую очередь поддерживала свою жизнедеятельность. Вот, для того, чтобы поддерживать эту жизнедеятельность, им нужно уже будет, они все деньги выгребли, ну, нужно будет печатать деньги. Вместе с печатанием денег, значит, рухнет вся, так сказать, стабильность вот эта, так сказать, эфемерная. Она уже начала обваливаться, публика понимает. Вот. И для того, чтобы эту стабильность, обвал этой стабильности, обвал доллара, падение доллара, рост цен на нефть, на золото, на все, так сказать, эти компоненты, каким-то образом оправдать, значит, нужно кого-то назначить виновных. Виновным уже назначен Иран. Ну, и Россия так, немножко сбоку припеку. Ну, Россия, в общем, такой опасный виновник. Опасный. Вот. Но Иран обозначен. При том, что Иран, они рассчитывают, что, ну, в теории они смогут ему противостоять. В теории, опять же, в теории. Что там будет дальше, кто там, как там будет действовать, мы не знаем. Важно понимать, что действия Израиля, они будут. Тем более, там президент Израиля заявил о том, что иранский удар по Израилю означает объявление войны. В реальности это первый такой удар со стороны государства вот этим, так сказать, ракетным оружием, так сказать, беспилотниками, массированные по территории государства Израиль. То есть с момента образования государства Израиль такого не было никогда. Все. Оно, процесс начался. Процесс начался именно в момент, когда напали хамасовцы 7 октября. Я уже тогда понял, что, в принципе, так сказать, сценарий уже написан, он запущен. Вот. Дальше они уже будут там его корректировать по мере прохождения, по мере течения событий. Это означает, что в ближайшие там месяцы, так сказать, доллар начнет заваливаться. Он уже сейчас заваливается по отношению к золоту. Цена на нефть будет расти, на все, что, так сказать, можно, будет расти. Инфляция, конечно, сначала медленно будет набирать оборот. А дальше, как только люди поймут, что инфляция, она, в общем, так сказать, развивается, они побегут тратить свои деньги. И в этот момент инфляция, так сказать, рванет вверх. Пока еще публика не понимает. Вот, печатают они денег еще мало, но в любом случае им нужно допечатать те деньги, которые они забрали. А это чудовищные суммы. Вот. Инфляция, конечно, будет во всех странах, включая Россию. Народ, опять же, надеется, что ее не будет. Значит, мое предположение, что ее не избежать, не обойти, к сожалению. К сожалению. Как бы не хотелось бы нам, так сказать, жить в стабильном мире, но тем не менее, я думаю, что, в общем, так как рубль привязан к доллару, цифровой рубль, наши уважаемые вот эти, в общем, товарищи из российского Центробанка не запустили, а у них была для этого шикарная возможность, великолепная, запустить цифровой рубль, который был бы обеспечен там золотом, нефтью, газом, ну, как какой-то корзиной. И все. И все, так сказать, начали бы этот рубль цифровой покупать. Но там, видимо, они просчитали, во-первых, они сами потеряют, у них там у всех там есть где-то деньги на Западе, они рассчитывают, а вдруг что-то будет хорошее. Ничего хорошего не будет абсолютно. Все. Дефолт, девальвация. Ничего не будет. Это лопнет последний глобальный пузырь финансовый. Самый большой за всю историю человечества. Были какие-то пузырьки, там вот они лопались. А это самый большой пузырь, который всосал огромное количество человеческого труда. То есть это не просто какие-то деньги. Это человеческий труд. Это, так сказать, то, что люди добыли, сделали, затратили время. Все, так сказать, они вот заработали эти деньги. Так сказать, они отложили этот отложенный спрос, чтобы потом на них что-то купить. Ну, их эти деньги уже потратили. Вот, значит, глобальные кукловоды, хозяева этой финансовой системы. И теперь, значит, завершающий этап. Нужно, в общем, так сказать, нужна инфляция. Вот, значит, и нужно кого-то в ней обвинить. Все. Понимаете, так сказать. Вот. А дальше мы будем жить в другом мире. Вот. Сейчас зачитаю ваши вопросы. Для того, чтобы, в общем, так сказать, нам разобраться в происходящем. Вот. Так. Сейчас. Ветер Нина. Заседание военного кабинета Израиля завершилось, и кабинет решил нанести удар по Ирану, который должен начаться как можно скорее. Израильский канал 12. Конец цитаты. Ну, уважаемый Ветер Нина, вы просто... Вот, видите, только что я не знал об этом. Вот вы подтвердили. Видимо, он только что завершился, вот это заседание вот этого военного кабинета. Вот, значит, а кто бы сомневался в этом? Им сказали, нужно делать все. Они делают. Значит, их там, им говорят, там, и вы там не думаете, что там будет. Вот. Ну, какая-то часть этих израильских военных, она, видимо, немножко самоуверена. Вот. Они думают, что там их пронесет. Какая-то выполняет указания сверху. Я думаю, что там отобрали людей, которые, в общем-то, сказать, выполняют то, что либо самоуверены, либо выполняют указания, не задумываясь, что там будет дальше. Тех людей, которые отстаивали независимость и суверенитет Израиля во время войны, кажется, 47-го или 48-го года, вот, значит, когда Израиль объявил в мае месяце о своем суверенитете, и в тот же день против него начали военную кампанию 5 арабских государств. Вот. Я говорил о том, что советское руководство отправило около 20 тысяч военнослужащих советской армии, Красной армии, туда, в Израиль, обстрелянных людей, подготовленных. Эти 20 тысяч человек с оружием, которое поставила Чехословакия, тоже по указанию советского кремлевского руководства, они с помощью вот этого оружия, в том числе и немецкого, там и немецкое оружие поставили, они, в принципе, так сказать, разгромили все эти 5 армий и, в общем, создали израильскую армию. Эти же люди, скорее всего, выиграли войну 67-го года, потому что они были еще не старые, прошло всего 22 года. Эти же люди, ну, уже такие постаревшие, выиграли и помогли выиграть войну 73-го года и создали ореол вокруг вот этой израильской армии Цахал. Что Цахал – это такая великая, непобедимая ближневосточная армия. Но это на самом деле армия, созданная Советским Союзом или из тех людей, которые были обстреляны в русской армии во время Второй мировой войны, во время войны с гитлеровской Германией. Тех людей уже нет. Сейчас это уже их внуки. Но они, видимо, не такие. И поэтому время другое. И поэтому, в общем-то, самоуверенность, которая есть у израильских генералов, она, мне кажется, немного, в общем-то, избыточна. Ну, может, не избыточна, а она, как бы сказать, не имеет под собой вот таких четких оснований. То есть, они уверены, все, а они не понимают, что в мире произошло. Кто у них есть в качестве, так сказать, военных. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я лично считаю, так сказать, чтобы, так сказать, хотелось бы, чтобы никакой войны не было, чтобы все закончилось. Но есть тот же самый апокалипсис. Все происходит именно по сценарию, который написан в апокалипсисе. Должна, так сказать, произойти не битва, а должно воинство сойтись с двух сторон в долине Мегидо. Это граница Израиля и Сирии. Но самой битвы не будет. Потому что именно вот когда это воинство сойдется, значит, на небесах прозвучит слово «хватит». И дальше будет уничтожен Вавилон. Вот Вавилоном считают специалисты, те, кто занимается вот эзотерикой, так серьезно изучает, они считают Вавилоном нынешние Соединенные Штаты Америки, вот этим новым Вавилоном, который напоил вином блуда все человечество. Вот, так сказать, этот Вавилон будет уничтожен. Как он будет уничтожен, мы не знаем. Так сказать, то ли это будет какая-то катастрофа геологическая, то ли это будет, в общем-то, финансовый кризис. Ну, надеюсь, что, так сказать, описание там этих всех катастроф, оно как бы касается финансовых моментов. Вот. Публика у меня спрашивает: Владислав, а что будет, вот когда рухнет доллар там, и, в общем-то, евро, и весь этот финансовый мир, значит, финансовая система? Я хочу сказать, что в принципе все станет просто все дороже. Так же, как в Советском Союзе. Ну, рухнул рубль, все стало дороже. Понимаете, пока в России не ввели свой рубль, который тоже, так сказать, валился, все будет дороже. Инфляция. Будет инфляция. То, что стоило там вчера там, $100, будет стоить $1000. Вот и все. Вот и все. А потом, так сказать, люди перейдут на другие, более надежные, так сказать, системы, более твердые системы расчета. Я вам говорил о том, что там твердая система расчета, возможно, будет корзина всех вот этих, так сказать, нужных элементов в человеческом, так сказать, мире, в цивилизации. То есть золото, нефть, лес, газ, не знаю, там какие-то редкие металлы. Ну, в общем-то, корзину придумать можно. В 50, может быть, 100 там каких-то компонентов. Вот. И они могут между собой колебаться, эти, так сказать, вот эти вот части, может, зерно туда включат, они могут между, там, цену между собой менять, но в целом эта корзина, она может на основе вот этой вот, вот этих финансовых каких-то расчетов, она, в общем-то, будет, и ее производная какая-то будет более-менее постоянная. Ну, я так думаю. Так. Черный круг. Здравия всем. Война между Ираном и Израилем вряд ли ограничится ракетными ударами. Возможно ли между этими странами война на земле? Если да, то, скорее всего, на территории Сирии. А по Ванге Сирия должна пасть. Значит ли это, что Иран проиграет? Конец цитаты. Я лично думаю, что много из таких видений будущего тот же самый Жириновский почерпнул от Ванги. Что-то он почерпнул от какого-то или каких-то людей в Кремле, потому что он многие вещи говорил, которые сейчас реализуются, сбываются. Сам он, на мой взгляд, он пророком не был, но он был очень достаточно, так сказать, серьезно подготовленным человеком в области истории, в области мотивации человека, в области религиозной там истории, религиозного понимания, там, так сказать, поведения человека. Вот. И поэтому он легко понимал то, что ему говорила Ванга, и тот, так сказать, и те люди, так сказать, в Кремле, которые там, видимо, знали картины будущего. Так сказать. Я много раз говорил о том, что, скорее всего, в Кремле есть люди, которые, значит, или там, тексты какие-то, которыми пользуются, или компиляции есть картин будущего. Они, в общем и целом, они понимают эти картины будущего. Поэтому они, кстати, главой администрации президента Российской Федерации назначили или привлекли такого этого товарища Вайно, внука эстонского коммуниста. Все, это все очень хорошо. Но Вайно известен еще и тем, что был соавтором книги под названием «Нооскоп». «Нооскоп» — это как вот с помощью съема информации из социальных сетей понимать настроение людей. Более того, я считаю, что носкоп – это такая очень серьезная вещь. Если, так сказать, еще более серьезно к нему подойти и, так сказать, развить вот эту, так сказать, обработку информации, которую он дает, вот, так сказать, мнений из социальных сетей, то можно, в общем-то, так сказать, не какие-то, так сказать, и будущее увидеть. Потому что заметили еще там много, много там веков назад, может быть, и тысячелетий назад, есть такое понятие общественное бессознательное. Бессознательное. То есть, когда общество, оно, каждый человек не понимает, что будет, но если вот собрать их ожидания, ощущения, то в целом можно, в общем-то, так сказать, увидеть будущее или, во всяком случае, понимать, куда все движется. Вот в свое время перед, там, перед войной там, люди чувствуют, ну, будет война, а вот они там что-то говорят между собой, причем, так сказать, высказывают это случайно порой. Они что-то чувствуют. Поэтому, в общем-то, если грамотно работать с этим нооскопом, с мнениями в социальных сетях, сетях людей, то можно выудить информацию о будущем. Поэтому я думаю, что Жириновский с такими специалистами встречался, они ему точно сказали, что будет в будущем. И он это ретранслировал, ему, возможно, сказали, ты должен это, ты можешь это сказать. И он сказал, что там это будет все. Все оно так и получилось. Более того, он сказал там самую такую, ну, на ближайшее время там предсказание о том, что выборов 24-го года в Америке не будет. Все идет к этому. Еще 4 года назад, если бы нам сказали об этом, что в 24-м году выборов не будет, ну, мы бы, ну, не то, что усомнились, ну, да, вот какое-то тут, скажем, предсказание, мнение там Жириновского, ну, на самом деле, в общем-то, сказать, неизвестно. А сейчас мы понимаем, что это близко к истине, на это может реализоваться. Вот. Так что здесь, я думаю, что он, так сказать, понимал, и он тогда говорил о том, что когда... Он говорил еще до начала спецоперации. Когда случилась спецоперация, начало, он лежал уже в коме. Либо, возможно, его уже не было. Тогда он сказал, что когда начнутся события на Ближнем Востоке, все забудут про Украину. А там, на Ближнем Востоке, начнутся страшные события. Я просто помню вот это его заявление. Сказал он это в 2019 году, если не ошибаюсь. Еще за... 3 года до этой спецоперации. Поэтому я думаю, что на Ближнем Востоке, в общем-то, сказать, к нашему сожалению, все это будет развиваться. Вот. Дима 77. Думаю, будут пугать. Гораздо более выгодно держать напряжение. Бить ракетами на такую дальность обойдется слишком дорого. Конец цитаты. Вопрос не в том, что там пугать, не пугать. Вопрос не в Иране, не в Израиле. Я еще раз хочу подчеркнуть. Кукловоды, которые запланировали этот конфликт, они находятся намного, они далеко, они находятся, они управляют мировой финансовой системой. И им нужно сейчас, так сказать, запустить процесс инфляции. И в этом процессе должен быть кто-то виноват. Важно снять им с себя вину. Они должны развести руками и сказать, ну вы что хотите? Вот, так сказать, да, нефть подорожала, золото, а что? Вот Иран начал войну, так сказать, с Израилем. Ну, давайте там поможем. Там. Ну, важно, чтобы это не вышло за там, рамки, которые заденут весь мир. Но я думаю, что так или иначе весь мир от потрясений финансовой системы, он в любом случае, так сказать, будет его лихорадить. Хочется кому-то или не хочется. Так, сейчас еще, так сказать, зачитаю ваши посты. Сергей, 1956. США продолжают давление на Израиль, дабы все ограничилось каким-нибудь ударом по иранским прокси за пределами Ирана. Из Тегерана продолжают заявлять, что если хоть что-то прилетит по Ирану, то по Израилю сразу прилетит мощная ракетная ответка, более мощная, нежели 14 апреля. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, я думаю, что то, что там говорят в Америке, то, что говорит, мы там останавливаем, мы там не останавливаем, это вообще говорят политики, которые, там, Блинкин, там еще этот Кирби, там, которые, в принципе, так сказать, выполняют какие-то указания, смысл и суть которых они не понимают. Вот. А вот тот же самый там Джон Кеннеди-младший, тоже кандидат в президенты США, вот, так сказать, его там иногда показывают, он сказал, что BlackRock руководит и демократами, и республиканцами. Вот, так сказать, BlackRock – это крупнейшая инвестиционная компания, которая управляет капиталами в Америке. Ну, я думаю, что он тоже, так сказать, каких-то вещей не знает. Я думаю, что кто там управляет и как, это, если даже там сын этого... брата президента не знает. Он сын этого брата Джона Кеннеди, Эдварда Кеннеди. Вот. Значит, он не знает, кто управляет. Он очень сенатор. Он видный деятель Демократической партии США. Я думаю, что если он не знает, то не знает там практически никто. Кому не нужно знать. Вот. Я думаю, что речь идет, конечно, там о банкирах. BlackRock это тоже там производная какого-то банковских, так сказать, каких-то там групп финансовых, которые стоят за имитированием вот этого доллара. Потому что, ну, они печатали лет 15 назад 500 миллиардов долларов в год. 500 миллиардов они просто печатали ежегодно. 15 лет назад. Сколько они сейчас печатают, неизвестно. Но они эти деньги утилизировали, они как бы... люди там их вроде зарабатывали, там они попадали в банки, там это как бы откладывали на какое-то будущее. А сейчас момент такой, что этих денег стало много, система сожрала все, так сказать, изнутри. Они начали залезать в карман будущим поколениям. Вот эти поколения будущие наступили. Таким образом, вопрос не в том, что там американцы хотят остановить, не хотят. Они просто говорят то, что там политики, то, что должны говорить. Они даже не знают, что будет. И кто там дает ценные указания вот этим, так сказать, израильтянам или там этому Нетаньяху. Непонятно. Мы вообще многих вещей не понимаем. Только смотрим за событиями. Роман 2. У Израиля есть ядерное оружие. Если израильтяне почувствуют, что им хана, то применят. Конец цитаты. Уважаемый Роман, я вот, так сказать, ну, вы чуть пораньше, возможно, написали этот пост, я объяснил, зачем были использованы вот эти ракеты «Фатах» или «Фатах-2» гиперзвуковые. Это российские ракеты. Именно для того, чтобы Израиль не вздумал применить ядерное оружие. Мне так кажется. Потому что если он применит ядерное оружие, то им прилетит вот эта гиперзвуковая ракета с ядерной боеголовкой. И, скорее всего, не одна. И эту гиперзвуковую ракету никто не сможет остановить. Поэтому, в общем-то, так сказать, им продемонстрировали, что вот, ребята, все, так сказать, вот, играйте конвенциональным, так называемым, оружием. Вот играйте, вот в этом вы можете играть. А с ядерным не нужно играть, не нужно. Вот мне так кажется. Вот. Хотя там и конвенциональным такое может развернуться, что мама не горюй. Влад Флорида, или ФЛ, наверное, Флорида. Здравствуйте, Владислав. Как по-вашему, не показала ли ответка Ирана его слабость? Кажется, они ничего значительного не поразили и вообще не собирались причинять урон как таковой. Конец цитаты. Ну, Влад, он тоже написал этот пост во время моего выступления, спича вот, первоначального вводного. Значит, я вроде бы объяснил, что задача была показать, что у них есть эти беспилотники, у них есть крылатые ракеты. В принципе, они могут пустить их на высоте, там, не знаю, там 50 метров, и какая-то часть достигнет территории Израиля. Но самое главное было вот эти, вот, так сказать, вот эти ракеты гиперзвуковые. И они все, что нужно, всем показали. То есть специалисты в Израиле, я думаю, что во всем, возможно, разобрались. И, значит, ядерное оружие убрали в сторону. Ну, я так надеюсь. Потому что если они не убрали в сторону, так сказать, несколько бомб от Америки, несколько боеголовок американских у них есть, если они, не дай бог, запустят, им, в общем, может прилететь, к сожалению. Ну, я думаю, что, в общем, мозгов хватит. Им важно разыграть эту войну. Ну, как они не разыгрывают, они будут воевать реально. Но без использования ядерного оружия. Чтобы, в общем-то, сказать, цены пошли вверх. В это время американцы как раз начнут печатать свои доллары, европейцы евро, и, в общем-то, обвалят вот эту финансовую систему. Скорее всего, это будет вот май-июнь месяц. Вот как знакомый Хазина физик, ой, не физик, математик, сказал, что это должно быть в мае и в июне. Я думаю, что американцы тоже это знают. Сейчас, так сказать, время не такое, чтобы там по наитию там определять, когда случится этот момент. У них там четкие, скорее всего, есть цифры. И они, в принципе, понимают с точностью до там недели-двух недель. Поэтому метался этот Макрон. Я вам, помните, говорил, что там он там говорил о том, что 35 триллионов у европейских этих вкладчиков. Вот, он метался, истерил. Ну, его, я думаю, что в курс дела не вводят. Он сам, в общем, посаженный там кем-то, как-то, вот, он выполняет он работу, которую ему скажут, ну, там, ну, действуй как хочешь. Скорее всего, так сказать, не так, чтобы там, по каждому движению там, ему там давали команду. Нет, они просматривают людей, я просто так предполагаю, как это с точки зрения организационного выглядит. Они просматривают людей и подбирают на эту должность тех, кто будет делать то или иное в соответствии с его собственными какими-то потребностями. Чтобы не нужно было ему говорить. Все, его поставили, он там делал, что мог. Вот. Поэтому, что он никакой там ни лидер, ни вождь, никто, и звать его никак. Вот. Скорее всего, когда все это обвалится, в общем-то, так сказать, система эта лопнет, рухнет, никакого Макрона потом вы не найдете. Никому его мнение этого Макрона интересно не будет. Потому что когда он, значит, был президентом, он ничего, так сказать, толкового французам не сказал, никакого пути не показал, он просто выполнял рутинную работу по подготовке Франции к обвалу. Что-то делал для кого-то, там, ну, для каких-то людей он, возможно, там, какие-то там действия делал, помогал там, может, что-то купить, конвертировать капитал. Но в целом, в общем, система рухнет, и какой она будет, никто не знает. Ни в Америке, ни в России, ни в Китае. Ну, в общем, так сказать, один бог. Господь Бог знает. Аполлон. Владислав, добрый вечер. Может ли конфликт между Израилем и Ираном перерасти в ядерный, то бишь в Третью мировую? Конец цитаты. В теории, конечно, может. В теории, конечно, может. Но мне кажется, что это все относительно контролируется. Опять же, контроль над конфликтом, он такой полный, стопроцентный, невозможен. Но относительно он контролируется. То есть, видите, уже так сказать, показали этим израильтянам, что ядерное оружие использовать не нужно. И они, я думаю, что поняли. А дальше они будут вот этим конвенциональным оружием, там, сказать, пулять друг друга, ну, нанесут какой-то ущерб. Израиль нанесет Ирану ущерб какой-то, иранцы Израилю соберут войска. И дальше случится то, что указано в апокалипсисе. Вот. Я думаю, что это будет в ближайшее время. Потому что американцы, конечно, или там где-то, кто там стоит за этой финансовой системой, они планируют по-своему, в общем-то, высшие силы, они реализуют это по-своему, понимаете? Потому что как отреагирует их публика там в Америке на этот обвал, мы не знаем, никто не знает. Что там будет происходить, никто не знает. Что-то будет в Европе происходить, никто не знает. Ну, единственное, понятно, что потребление в Европе сократится в два раза. Это вот уже посчитали. Посчитали, потому что, ну, у них очень высокое потребление было, и оно как раз обеспечивалось вот этой, значит, эмиссией евро. То есть они печатали евро, это евро разбирали всякие их, так сказать, бывшие колонии, какие-то, значит, страны, которые там вкладывались в твердую валюту. Потому что евро было частью вот этой корзины МВФ, Международного валютного фонда, первоклассных валют. Первоклассные валюты, я в прошлом выпуске говорил, это доллар, евро, фунт стерлингов, иена, швейцарский франк, и под конец там добавили юань с ограниченными, как-то ограниченно добавили. Там, вот. Юань занимает сейчас 6% вот этого, так сказать, корзины вот этого Международного валютного фонда. Вот. Они, как бы, так сказать, вот, допустим, та же самая Россия, она имела право напечатать количество рублей по курсу. То есть курс, если был там, допустим, 70, то оно по курсу могло напечатать, ну, грубо говоря, там 21 триллион там, рублей. Ну, или столько, не 21, я прошу прощения, так сказать, у нее была какая-то такая сумма. Но они могли напечатать только столько, сколько у них вот этих, так сказать, вот этой валюты есть первоклассной. Вот в соотношении она могла напечатать. Если у России было там 300 миллиардов, то она могла напечатать по курсу 70 21 триллион рублей. Вот у них, вот, так сказать, вот этими деньгами она могла пользоваться. Ну, какие-то такие вот хитрые схемы были. То есть весь мир, он был завязан именно на МВФ, на вот эти, так сказать, взаиморасчеты. Сейчас все это закончится. Сейчас все это закончится. Выяснится, что те ребята, которые там имитировали доллары, евро и все такое, они печатали, значит, от души столько, сколько хотели. Вот. И в конечном счете довели весь мир до такого состояния, что и миру нужно будет создавать финансовую систему. Я в прошлых выпусках говорил, сначала будем жить в эпоху инфляции, гиперинфляции. Для населения России и бывшего Советского Союза это вообще, так сказать, не проблема. Потому что мы жили в эту эпоху, так сказать, когда там советский рубль, там, так сказать, который казался твердым и незыблемым, вот, обваливался. Ну, еще немножко поживем. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. Пару дней назад прошла информация и даже с видеокадрами о пуске какой-то необычной ракеты с космодрома Капустин-Яр в Астраханской области. И люди видели части этой ракеты, летящими на огромной территории от Тегерана до Челябинска. Как вы считаете, это наше какое-то новое оружие? Конец цитаты. Я думаю, что это маневрирующая ракета. Вот, значит, скорее всего, в общем, может быть, испытание, может быть, еще что, демонстрация. Вот. Ракету, которая маневрирует, она уже не является баллистической, то есть она не летит по прямой, ее сбить невозможно. Кинетическим каким-то зарядом, снарядом невозможно. Ну, взяли, продемонстрировали, запустили ночью, чтобы все видели, что она там летает по какой-то кривой линии косой. Туда-сюда, туда-сюда. То есть, ну, эксперты американские, я думаю, что и спутников, и с наземного наблюдения, там они все это, так сказать, увидели. Ну, все, значит, продемонстрировали. Ну, значит, будут спокойнее. Поэтому я думаю, что опасности ядерной войны, ну, не следует там опасаться. Хотя еще раз подчеркиваю, так сказать, все может быть. Все, невозможно все держать под контролем. Но, в принципе, так сказать, я думаю, что этой опасности есть определенное, как бы, так сказать, противодействие уже предъявлено. То есть, если по России или около России кто-то что-то нанесет, Россия, так сказать, ответит ударом, который, в принципе, невозможно будет отразить. Все. Это самое главное. Роман 2. Жириновский перед смертью сказал, что если будет война, то мы победим. Но тоже и Ванга говорила. Парацельс говорил. Я тут сейчас перечитываю всякие предсказания. Парацельс говорил, что да, вот будет вот Московия, которая сейчас находится в таком... Я как-то там приводил его цитату. Московия, которая находится сейчас в таком, так сказать, тяжелом, ужасном положении, вот, так сказать, вот, находится где-то там в лесах, она станет, так сказать, она там произведет, станет светочем мира. Она там, так сказать, завоюет солнце, что-то в этом духе. То есть вот, человек говорил еще 500 лет назад. 500 лет назад, понимаете? 500. Про Московию. То есть вы, да, кстати, Парацельс тоже так же говорил о том, что, так сказать, Московия, которую там сейчас это считают каким-то там медвежьим углом, это вот территория, так сказать, откуда пришли все наши предки. Вот то, о чем говорю сейчас я. Он говорил об этом, он это понимал, знал. Дело в том, что у него там дядя был руководитель, как он назывался, магистр госпитальеров. Вот, значит, он, так сказать, семья была такая, связанная с какими-то, значит, тайными орденами. Вот. И он это все понимал. Скорее всего, в этих орденах там какие-то, значит, какие-то записи, какие-то исторические там были там хроники, вот, которые сейчас нам недоступны. Скорее всего, они будут доступны, они там находятся в Ватикане. Но они все понимали, откуда пришли готы, вандалы, франки и так далее и тому подобное. Вот. И поэтому он сказал, что та страна, откуда мы все пришли, она станет, так сказать, светочем мира. Это тоже такой интересный момент. Роман 2. В связи с последними событиями про территорию У все как-то подзабыли. Ну, конечно, вся эта, так сказать, эта война, которая там происходит, она искусственная. Искусственная. Потому что, ну и то, что там учудили вот наши эти партнеры западные, они же кинули это местное население. Местное население выбрало Зеленского, который, так сказать, твердо им обещал, что, в общем-то, русского языка будет статус. Он обещал, что войну он закончит вот на Донбассе в течение суток. Это его обещание клятвенное было. Этим людям, 80% которых говорят на русском языке, вот мне тут недавно скинули запросы о там, покупке там, билетов, вот, на Украине, 80% на русском языке. То есть, это основная масса говорит на русском языке, им эта война не нужна. Их обманули. И сейчас, так сказать, их обманывают, значит, там, и в том числе и российская пропаганда называет их украинцами. Это на самом деле, так сказать, люди, которые находятся в таком, в оккупационном режиме, их жестко контролируют, наказывают, так сказать, уничтожают. Вот. Но я думаю, что как только начнется там где-то на Ближнем Востоке, я думаю, что там с этим с замечательной Украиной все рассосется, тем более, что легислатура Зеленского, она заканчивается 20 мая. Сегодня там пока... Вчера-сегодня показывали там визит, сегодня, наверное, визит Шольца в Китай, встреча с Си Цзиньпинем, и Си Цзиньпинь сказал о том, что, значит, нужно конференцию проводить, которую признает и Россия, и Украина, и, в общем, договариваться. Но дело в том, что, думаю, что он китайский товарищ, он, в общем, понимает, что там на Украине конференцию уже не с кем будет проводить, потому что парламента у них как такового уже нет, его легислатура закончилась. Он закончился в ноябре месяце. Все, они в ноябре месяце, их период, когда, на который они избраны, он закончился, все, истек. Они там могли продлить, все, что угодно они могут сделать, но этот период их полномочий, он истек в ноябре 23-го года. Вот. У Зеленского срок полномочий заканчивается 20 мая 24-го года. Через месяц там и 4 дня. И поэтому ни с кем там разговаривать, в общем-то, не нужно. Дальше начнутся события на территории Ближнего Востока. И я думаю, что эту замечательную Украину поделят, или как-то сказать, или отдадут всю России, потому что это, в общем-то, исторически российская территория. Но, в момент обвала финансового, что там будет в Европе, мы не знаем. Вот посмотрим, что будет. Что будет в России, мы тоже не знаем. Мы тоже не знаем. Ну, мне кажется, что Россия так более-менее отошла, так сказать, от использования американской и европейской валюты, поэтому удар будет не такой сильный. Хотя, я думаю, так вот, удар тоже будет. Этот удар испытает весь мир. Сейчас вот эти экономисты, они чешут репу, что когда в Америке случится вот этот обвал, Америка самый крупный покупатель автомобилей, там, европейских, там самый крупный покупатель там, электроники, там еще всего, что производится в мире. После того, как случится вот этот обвал доллара, у них сократится потребление. Ну, там переживая, что вообще не будет потребления, но я думаю, что потребление будет, там неважно, даже если у них там будут гражданские войны, они все равно будут ездить на машинах, покупать, они тоже что-то производят, то есть все равно торговля останется. Но раза, так сказать, в 3-4 меньше. И на экономику мировую это тоже подействует не самым лучшим образом. Вот из-за этого вот эти вот экономисты переживают. Юрий, Москва. В Думу внесли законопроект об отмене экспортной пошлины на золото. Пытаются открыть дырку для вывоза золота. Конец цитаты. Ну, тут мы никак ни на что не можем повлиять. Мы можем только наблюдать. И вообще, что происходит там, какие принимаются решения, исходя из каких мотивов, мы, в общем, не знаем, мы можем только гадать. Понимаете, только гадаем. Что, почему, как. Ну, единственная надежда, что товарищи там в Кремле знают больше, чем мы с вами. Возможно, я говорю, что у них там есть возможность, так сказать, заглядывать, или была возможность, так сказать, читать какие-то картины будущего. Так, сейчас еще, так сказать. Так. Юрий, Москва. По повышению ставки в РФ. Могу предложить еще одну версию, почему так происходит. Ну, ставки рефинансирования, видимо. Возможно, часть чиновников Финблока понимает, что их скоро заменят и сколачивают себе выходное пособие. Конец цитаты. Ну, знаете, я не исключаю. Но если они так делают, они, в общем, не понимают, что деньги не будут играть там никакую... Ну, они будут играть, конечно, роль, но... Ну, представьте себе, все подорожает в 10 раз. И не в рублях, а в долларах. Вот в 10 раз подорожает. И то не факт, что за подорожавшее в 10 раз, так сказать, продавец там продаст вам за доллар. Скажет, ну, знаете, так сказать, доллары что-то неинтересны. Давайте золотом. Давайте золотом. Или давайте вот нефтью, там, фьючерсами на нефть какими-то, или там лесом, или, так сказать, какими-то продуктами, понимаете, там, для здоровья, для своего. Тоже, так сказать, важный момент. Вообще очень многое в мире поменяется. Очень многое. Сергей, 1956. В Дубае начался апокалипсис. Молнии бьют небоскребы, затоплены улицы и станции метро, а в одном из крупнейших торговых центров планеты Дубай-Молл прорвало трубы, товар тонет в потоках воды. Конец цитаты. Да, видел эти кадры, в общем, потрясающие кадры. Никогда в истории Дубая такого дождя не было. В этом Дубай-моле я был. Я даже не представляю, так сказать, оно такое, так сказать, крутое здание, самый большой мол в мире. Вот, значит, что там может такое происходить. Вот, вообще это пустыня такая, что там дождь вообще так идет, я даже не представляю. Я вообще думал, что в этой пустыне вообще дождей не бывает. А тут аэропорт залило. Фантастика. Я думаю, что это тоже, в общем, так сказать, в апокалипсисе говорится о том, что, так сказать, был там знак, и ангел такой-то там вылил чего-то. Вот это ангел что-то вылил. Это знак, на мой взгляд. Именно на Ближнем Востоке, потому что там это все будет происходить. Дубай находится напротив Ирана, там, вот в этом Ормузском проливе. Значит, на другой стороне Ормузского пролива. Там даже есть остров, который между Арабскими Эмиратами, в который входит Дубай, и Ираном. И он такой спорный. Он занят Ираном, а его оспаривают эти Арабские Эмираты. Вот, значит, это рядышком, то есть, событие. Вот. И опять же, я надеюсь, что все-таки ядерного такого противостояния, ядерных ударов не будет. Ядерного конфликта не будет. Им, ну, не то чтобы позволят, вот, так сказать, в общем-то, им вот это откроют, это шлюзы или створки откроют, так сказать, чтобы вправо-влево там использование бактериологического оружия, использование ядерного оружия, чтобы не было, химического оружия. Я уверен, что у Израиля там вот это может быть, это может быть. Я думаю, что, так сказать, им все-таки, так сказать, это сделать не позволят. Не позволят. Сергей, 19.56. Американцы посчитали, прослезились, обнаружили, что инфляция снова рванула вверх. Третий месяц подряд цены растут быстрее, чем можно представить. От страховки на машину и запчастей до еженедельного чека на продукты. Конец цитаты. Ну, это вот говорит о том, что они потихонечку начали уже печатать деньги. Просто еще публика не поняла. Но то, что золото растет и нефть растет, это уже публика, инвесторы мировые уже начинают понимать, что нужно, так сказать, куда-то вкладывать не в доллар. Так сказать. Они причем растут скоррелированно. Растет стоимость золота, растет стоимость нефти. Когда вот оно рванет, уже так, такими, так сказать, более такими серьезными шагами вверх, вот тогда, значит, все инвесторы ломанутся покупать золото, нефть и все такие реальные материальные активы. Вот тогда все начнется. Ну, в этот момент как раз и начнется вот эта война. То есть изменить чего-то уже американцы и европейцы не могут. Вот. Ну, и граждане России должны, так сказать, тоже понимать, что, в общем-то, так сказать, так как Россия полностью, целиком и полностью зависима от мировой финансовой системы, и количество наличных рублей, оно зависит от количества, так сказать, этих золотовалютных резервов, так называемых, часть из которых заморожена, вот, и, то, соответственно, значит, надо понимать, что вместе со всем миром рубль тоже пойдет вниз. Вот. И от этого не уйти. Расчеты на то, что они где-то там отложили какие-то рубли и, в общем, потом в будущем их правильно потратят, это расчеты вот 89-90 года. Я просто знал тех людей, которые говорили, ну, что я тут сейчас вот куплю там на эти деньги, там, которые с трудом заработал, куплю там чего-то, так сказать. Вот. Ну, и сохранили эти деньги, в кавычках. Вот. Потом на эти деньги можно было купить только там, я не знаю, значит, там на несколько тысяч рублей можно было купить там пару палок колбасы. Все. К сожалению. Вот. Ну, я считаю, что моим долгом являлся предупреждение слушателей программы «Русский взгляд» о грядущих событиях. Слышится, я вот уверен, что люди слушают и считают, что это что-то невероятное. А на самом деле это вот именно так. Все, что происходит, оно происходит именно из-за того, что вот этот, так сказать, финансовый рынок сносит. И все эти войны, все эти противоречия: Иран, Израиль, Россия, Украина, санкции против России, наезды какие-то на Китай. Все происходит именно потому, что, ну, им нужно, они готовились вот к этой ситуации, они понимали, что они хотели, возможно, избежать, наши замечательные партнеры, но избежать им этого не удастся. Вот. И, в общем-то, с каким придется распрощаться со своими вот этими валютами, всеми. Значит, немножко там полихорадит мир. Потратят они, так сказать, эти люди свои доллары, свои там эти евро. Вот. Ну, будет другая система расчета. Торговля была, есть и будет, пока существует человечество, будет торговля. Один там делает там туфли, другой делает табуретки, третий там делает медийный какой-то продукт, четвертый песни поет. И, в общем-то, сказать, это всегда было, есть и будет. Кто-то собирает урожай, помидоры, там, выращивает овец, коров. Без этого не обойтись. Это разделение труда, благодаря которому наше хозяйство, оно эффективно. Когда не было разделения труда, там крестьяне делали все в своей избе, то носили не самую эстетичную одежду, так сказать, вот, значит, ездили не на самых эстетичных там Порше и Феррари и Мерседесах, и даже там этих лад не было. Вот. Поэтому современный мир этого достиг, и он от всего не откажется. Вот. Я уверен, что все будет хорошо. Значит, важно быть готовым к этому, не удивляться событиям. На 99,9%, так сказать, война вот между Ираном и Израилем, она будет. Дай бог, чтобы не было. Я очень хотел бы, чтобы не было этой войны. Нам она совершенно не нужна. Но, к сожалению, в общем-то, сценарий уже написан и запущен. Вот это самое важное. Запущен. Очень жестко запущен. Вот 7 октября это запуск вот этого сценария. Вывести Иран на противостояние с Израилем. А дальше, в общем, так сказать, все в руках Бога высших сил. Вот. Я надеюсь, что Россия, так сказать, станет светочем мира. Все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.